Глава 26. Стиль работы. Полковник армейской контрразведки Берг с исчезновением Мухи внутренне весь съежился. После того, как фюрер уволил в отставку адмирала Канариса, шефа, создателя, а точнее всего, мозг и сердце Абвера, всякий срыв сотрудников Абвера воспринимался гестапо как лишнее подтверждение их правоты в давней войне с армией. Полковник Берг приготовился к худшему. Хотя, собственно, чего еще ждать худшего, если ты уже оказался шефом контрразведки армии после 7 лет работы на Тирпицуфере 74 в Берлине, в центральном досье Абвера, где были собраны материалы на политических деятелей, экономистов, писателей, танцовщиц, генералов, психиатров, режиссеров, философов, словом, на всех тех людей, которые либо оказывали услуги Третьему Рейху, либо оказывают в настоящее время, либо могут их оказать в той или иной ситуации, вольно или невольно, с вознаграждением или без оного. Берг, работая у Канариса, был посвящен во многое, но далеко не во все, потому что адмирал считал его блистательным служакой, не более. Особенно настораживала Канариса поразительная память Берга. Ему не нужно было поднимать досье, которое он читал 10 лет назад, он помнил его чуть не наизусть. «Хорошая память присуща малоталантливым людям», — говорил Канарис, «если речь идет о человеке, посвятившем себя гуманитарии, а не технике. Разведка, как первая составная часть политики, — это гуманитария, причем наиболее ярко выраженная, для тех, кто знает суть вопроса. Когда мне говорят, что в разведке успех акции зависит от математической точности расчета, я улыбаюсь. Математика вредит нам, ибо она воплощение прокрустого ложа разума. Разведка взывает к самым низменным страстям и устремлениям, и в этом ее высший разум». Адмирал любил говорить афоризмами. Он ловил себя на том, что даже беседуя с любимой таксой Зепплем, невольно следил за тем, чтобы его речь была изящна и упруга. Берг, как и большинство сотрудников Абвера, не приближенных к адмиралу настолько, чтобы сохранять свою индивидуальность, ибо залог дружбы — это разность индивидуальностей, во всем подражал Канарису. И в манере говорить, улыбчиво, доброжелательно, располагая к себе собеседника, шутливо останавливаясь на самом главном, и в манере одеваться, как говорят французы, nonchalant, чуть небрежно, но так, чтобы эта небрежность была элегантной. И в манере строить отношения с сотрудниками мягко, но чуть свысока, и опять-таки в такой мере, чтобы не обидеть, но лишь дать понять разницу в занимаемом положении. Когда Берг жил и учился в Москве на химическом факультете МГУ, он поражался отношениям, сложившимся в России после революции. Нарком и рабочие были одинаково одеты, и разговор их был разговором товарищей. Берг, начав работать в Абвере, попробовал было скопировать эту русскую манеру, но Канарис сказал ему, как-то, видимо, точно поняв, откуда это у Берга, «Мой друг, последователем быть хорошо, но подражатели жалки». Берг вспыхнул. Он легко краснел и с тех пор во всем копировал адмирала, даже в жестах. Разговаривая с сотрудниками, он клал им руку на плечо, дружески, доверительно, но в то же время это был жест снисхождения, а не искренней расположенности. Чем хуже было положение Берга, тем мягче он разговаривал со своими людьми, тем чаще шутил, смеялся и подолгу сидел у контрразведчиков, рассказывая им смешные истории и еврейские анекдоты. Берг ждал, когда над его головой разразится буря в связи с исчезновением Мухи. Следствие, проведенное им, показало, что Муха исчез после того, как привел к себе на явку радистку. Агентов среди польского населения у Берга не было. А если бы они и были, то Берг не считал возможным верить им до конца. В каждом поляке можно было ждать двойника или дезинформатора. И лишь когда Берг, пользуясь своими хитрыми возможностями, узнал о провале гестапо с русским майором-разведчиком, только тогда он успокоился. Гестапо не станет сейчас сводить с ним счеты, потому что они упустили куда как более важного человека. Берг считал, что вполне логично допустить возможность связи, Муха, радистка, русский майор. И Берг начал действовать, отталкиваясь именно от этой мысли. Гестапо пошло по своим обычным путям. Массовые облавы, аресты, подслушивание телефонных разговоров, усиленная агентурная разработка подозрительных поляков. Берг избрал иной путь. Он вычеркнул для себя центр города и сосредоточил поиск в краковских пригородах. 5 радиопеленгационных автомашин круглосуточно курсировали по шоссе и проселкам в радиусе 50 километров вокруг Кракова. 10 групп с переносными пеленгаторами начали методическое и неторопливое прочесывание лесов и гор вокруг города. Берг не торопился. Он предполагал, что радистка выйдет на связь с центром. Он знал также, что русские радисты обычно подолгу торчат в эфире. Времени, чтобы засечь, будет достаточно. Человек многоопытный. Берг подстраховал себя через подставного агента, словака по национальности, подсунув ему материал, из которого следовало, что в районе Рыбны несколько человек видели муху и человека по внешнему описанию, похожего на бежавшего русского разведчика. После этого муху больше никто не встречал, а человека, похожего по приметам на бежавшего из гестапо, видели выходившим из лесу ночью в мокром пиджаке с синяками на лице. Это донесение, специально подстроенное Бергом, нашли возможность подсунуть агенту так, что его рапорт выглядел вполне убедительно. Берг в гестапо звонить не стал. Но рапорт приобщил к делу об исчезновении мухи, на всякий случай, если начнутся трения с руководителями управления безопасности Кракова. Берг не ошибся. В скорости после исчезновения мухи радиоперехват засек новую точку, находящуюся примерно в 30 километрах на юго-запад от Кракова, по направлению к Закопане. На следующий день Берг подтянул в тот район 7 групп из своих 10 и 3 автомашины. Через неделю передатчик был засечен снова. А еще через месяц Аня была арестована военной контрразведкой. Вихрь спасся случайно. Солдат прокалывал сено, в котором он лежал, очень зло, но не так тщательно, как следовало бы. Штык проколол штанину Вихря и поцарапал голову. Вихрь ждал, что после обыска они подожгут сарай. Поэтому он лежал, сжав в руке гранату. Он не стал бы сдаваться просто так. Вихрь слышал, как Аню били и как офицер кричал. — Где остальные, красная шлюха, отвечай! — Я одна, — отвечала девушка. — И можете так не орать, у меня хороший слух. Вихрь сжался, и плечи его вздрагивали от пощечин, которые он явственно слышал. — Эх вы, европеец, — сказала Аня. — Неужели у вас принято бить женщин?
«Ты паршивая потаскуха, а не женщина!» — крикнул офицер. «Ложись на землю лицом вниз!»
«Я не лягу. На землю лицом вниз», — ответила Аня. «Можете стрелять в лицо».
«Прежде чем я выстрелю тебе в лицо, ты еще у меня попляшешь, курва!» — сказал офицер. «Ты у меня еще так попляшешь, что ой-ой! И тебе не поможет любимая родина и дорогой товарищ Сталин!»
«Мне поможет родина», — ответила Аня. «Мне поможет товарищ Сталин. А вам уже ничто не поможет». Вихрь снова зажмурился, потому что слышал, как офицер избивал девушку. Вихрь представил ее себе сейчас, такую красивую, женственную, но в то же время еще ребенка, курносую, с раскосыми громадными глазами и ямочками на щеках. — Ну, — подумал он, — пора выходить, что ли? Судьба разведчика. Ночные кабаки, танцовщицы, которые в перерыве между любовью курят, лежа на спине возле потного министра, и рассеянно спрашивают его о секретах генерального штаба. Алюминиевые аэропланы и трансатлантические перелеты для переговоров за коктейлем с финансовыми магнатами. Конспиративные явки в таинственных коттеджах с двойными стенами. Лихие похищения чужих офицеров. Толстые пачки новеньких банкнот в шершавых портмоне. Любовь острогрудых флегматичных блондинок. Трескотня жестких от крахмала манишек на раутах и дипломатических приемах, легкая за чашкой кофе, вербовка послов и министров. Может, и мой, как же все это смешно, если бы мне было глупо. И в этой своей глупости безжалостно по отношению к людям этой профессии. А вот лежать и слушать, как бьют девочку и заставляют ее ложиться на землю, а ты затаился в сене, и тебя раздирает долг и сердце, разум и порыв, тогда как? А если приходится шутить с человеком, смотреть ему в глаза, угощать обедом, но знать, что сейчас, после этого обеда, когда вы вместе пойдете по ночной улице, ты должен будешь этого твоего доброго знакомого убить, как врага. А ты бывал у него в доме и знал его детей, и видел, как он играл с годовалой дочкой. Как тогда? А если ты должен спать с женщиной, разыгрывая любовь к ней, а в сердце у тебя другая, та единственная, тогда как? А если можно сказать на допросе только одно единственное «да», А отвечать нужно «нет». А за этим «нет» встает камера пыток, отчаяние, ужас и безысходность, а потом длинный коридор, холод, плиты. В последний раз небо, в последний раз снег, в последний раз взгляд, в последний раз люди, которые в самый последний миг станут вдруг дорогими-дорогими, потому что они последние люди, которых ты сможешь видеть на земле. Тогда как? Где-то рядом заурчал автомобильный мотор. Скрипнули тормоза, хлопнула дверь, и вихрь услышал немецкую речь. «Перестаньте, болван вы этакий! Что это за скотство? Бить женщину!» Потом этот же человек мягко произнес. «Я приношу вам извинения за это безобразие, девушка. Пожалуйста, садитесь в машину». Аня перевели слова немца. Он дождался, пока ей это перевели, и обратился к своему подчиненному. «Мне совестно за вас, обер-лейтенант. У вас стиль мясника, а не офицера германской армии».
«На русском фронте погиб мой брат», — тихо ответил обер-лейтенант.
«Война не игра в серсо. На войне убивают».